и та надежда, которую я несу. Да, я приношу не только худые вести. Отложите мастерки и точите мечи. Мы управимся до вечера, — рассудительно сказал Ингольд. Стена тоже пригодится. С этой стороны вообще некому нападать. Там Рохан, — он махнул рукой в степь, — там у нас друзья. Ты не слыхал, что там у них? Помогут они нам?
Помогут. Но за вашей спиной им пришлось выдержать уже не одну битву. Эта дорога, как и все остальные, отныне небезопасна. Будьте бдительны. Если бы не Гэндальф-буревестник, вместо всадников Рохана вы могли бы встретить с этой стороны орду врагов. А может, еще и встретите. Удачи вам! Не зевайте здесь! Они миновали Рамма-Сехор, так люди Гондора называли внешнюю стену, выстроенную с великим трудом после потери Итилиина. Стена тянулась лиг на 10 от подножия гор, опоясывая поля Пеллинора и возвращаясь к горам. Прекрасные плодородные угодья длинными отлогими склонами спускались к долине Андуина. На северо-востоке от великих ворот Минас-Тирита до стены было 4 лиги. Там за ней раскинулись приречные равнины. В этом месте стена была особенно высокой и крепкой. Она защищала дорогу, идущую от бродов, и мосты Асгилиата. На юго-востоке между стеной и городом оставалось пространство меньше лиги шириной. Там Андуин, огибая холмы Эмин-Арнен в южном Итилиине, резко забирал к западу, и стена шла по самому берегу, а ниже лежали набережные и грузовые пристани Харлонда. По сторонам дороги тянулись богатые предместья с обширными пашнями, садами, навесами для сушки хмеля, амбарами и загонами для скота. Среди зелени струились ручьи, спешившие с Нагорий к Андуину, но людей встречалось немного. Основная часть жителей селилась в 7 кругах города или в Лоссарнахе, у подножия гор, или еще дальше, к югу, в Лебенине, орошаемом 5 быстрыми реками. Там, между горами и морем, жил крепкий народ. Они называли себя гондорцами, но в жилах их текла кровь местного, низкорослого и смуглого народа, чьи предки обитали здесь еще до прихода королей. А дальше, на берегу огромного залива Белфалас, стоял Дол Амрот, замок князя Имрахиля. Этот рыцарь высокого рода правил гордым сероглазым народом воинов. На восходе Гэндальф со своим спутником приблизились к Минас-Тириту. Пиппин окончательно проснулся и с любопытством вертел головой во все стороны. Слева от них лежало море тумана, а справа вздымались вершины огромных гор, обрывавшихся неожиданно, словно во дни творения река разбила преграду, образовав просторную долину, место множества последующих битв. Как и обещал Гэндальф, там, где кончались белые горы, Пиппин увидел темную громаду Миндоуина, глубокие пурпурные тени высоких ущелий и вершину, белеющую в свете занимающегося дня. На выдвинутом вперед плече горы стоял город, окруженный 7 каменными стенами, крепкими и древними, словно вырезанными великаном из костей земли. Пиппин вскрикнул от восторга, когда на его глазах стены крепости окрасились розовым в свете зари, а белая башня засверкала серебром под первыми лучами солнца. Белоснежные знамена развивались на стенах, высоко и чисто пели трубы. Железные ворота откатились перед ними. Люди вокруг закричали: «Митрандир! Смотрите, это Митрандир! Видно, гроза близко!»
«Да, она приближается», — ответил Гэндальф. «Меня принесли ее крылья. У нас дело к Денетору, покуда он еще правитель Гондора. Что бы ни произошло дальше, стране уже не бывать прежней», — проворчал он себе под нос. «Пропустите меня». Люди расступились, девясь на коня и на спутника мага.
Коней в городе видели редко, но все признали в благородном животном посланца Рохана, и это наполнило надеждой многие сердца. Сполох звонко ступал по каменным мостовым, поднимаясь из одного яруса города в другой. Они шли ступенями к вершине горы, каждый ярус был обнесен стеной. Великие ворота располагались в восточной части стены, следующие были наполовину круга сдвинуты к югу, третий наполовину круга к северу, и так все выше и выше к центру города. Мостовая, ведущая к цитадели, часто поворачивала, и каждый раз, пересекая ось ворот, уходила в арочный туннель в скале, деливший надвое все круги города, кроме первого. Древние строители искусно воспользовались творением природы, оставив за воротами часть скалы, образовавшей бастион, словно форштевень корабля, устремленный на восток. Он вздымался до самого верхнего круга города, неся на себе могучую цитадель, расположенную в 700 футах выше первых ворот. Вход в цитадель также смотрел на восток. Он был врезан в коренную скалу и вел к 7 воротам. По освещенному туннелю идущий попадал в верхнее подворье к фонтану у подножия Белой башни. Высота ее составляла не менее 50 фатомов, а на вершине, в 1000 футов над равниной, развивалось знамя правителей. Мощь цитадели делала ее неприступной до тех пор, пока внутри оставалось хотя бы несколько воинов. Напасть на цитадель можно было лишь со сторожевого холма, но отрог, на котором был выстроен пост, перегораживали крепостные валы. Здесь, между городом и башней, располагались усыпальницы королей и правителей. Пипин не мог опомниться от изумления и восторга при виде этого могучего, великолепного каменного города. Величием, мощью и красотой он превосходил Изенгард. Но глаз всюду встречал и признаки упадка. Двери домов были заперты, окна пусты, улицы немы. В 7 ярусе солнце, освещавшее в это же время дорогу Фродо на прогалинах Этилиина, озарило гладкие стены, резные колонны и большую арку ворот. Коням вход в цитадель был запрещен, и Гэндальф спешился. Сполох с тревогой переступил копытами, но маг шепнул ему что-то, и он позволил увести себя. Воины, охранявшие вход в звездную цитадель, были одеты в черное. На груди у них сияло вышитое серебром цветущее дерево под серебряным венцом и многолучевыми звездами. На головах высокие шлемы с крыльями морской чайки по бокам. Шлемы пламенели серебром, ибо были сработаны из мифрила —